эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 10 ноября. В Цхинвали Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. 12 ноября в 6 избирательных округах по Грузии состоится второй тур голосования выборов местного самоуправления. Особенно лихорадит Озургети.
Мы рассматриваем это как возможное давление на политического оппонента. Сам Року стал отрицать это после двухчасового пребывания в отделении полиции.
В Цхинвали состоялось 8-е заседание Межпарламентской ассамблеи сообщества государств за демократию и права народов.
Участники Межпарламентской ассамблеи высказали свою поддержку действиям России на международной арене против международного терроризма.
В Сухуми борются с трудностями для вождения судов. Начались дноуглубительные работы.
По проекту проводится ряд работ, направленных на углубление морского дна и увеличение пропускной способности перегрузочного комплекса.
Все это и многое другое в нашей программе или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
Президент России и США Путин и Трамп сегодня так и не встретились на саммите ОТЭС во Вьетнаме. У Британии есть 2 недели, чтобы внести ясность переговору по Брекситу. США предлагают разместить в Донбассе 20 тысяч миротворцев. Путин и Трамп так и не встретились сегодня на саммите ОТЭС во Вьетнаме. Они поприветствовали друг друга рукопожатием на церемонии совместного фотографирования, а затем все лидеры направились в зал, где начался прием от имени президента Вьетнама. По состоянию на 18:30 по Москве, как передает корреспондент Интерфакса, президентам, судя по всему, так и не удалось пообщаться. Трамп покинул зал приема раньше его завершения, в то время как Путин оставался там до конца. Выступая на саммите, Трамп заявил, что будущее Азиатско-Тихоокеанского региона не должно зависеть от ядерного шантажа Северной Кореи и извращенных, как он сказал, фантазий лидера Ким Чен Ына. Председатель КНР Си Цзиньпинь, который выступил после Трампа, заявил о неизбежности глобализации и подчеркнул, что Китай будет продолжать открывать свою экономику для международных инвесторов. Ранее Дональд Трамп говорил о возможной встрече с российским лидером на саммите ОТЭС во Вьетнаме. Он сообщил журналистам, что хотел бы получить помощь Путина в урегулировании северокорейского кризиса, а также обсудить ситуацию в Сирии и на Украине. Госдума России может 15 ноября рассмотреть в первом чтении законопроект, ограничивающий работу иностранных СМИ в России, заявил сегодня председатель Думы Вячеслав Володин.
Было бы правильно нашим профильным комитетам выработать зеркальные предложения, которые позволили бы с нашей стороны сделать шаги, защищающие граждан нашей страны, нашу страну, от неприкрытого вмешательства, которое сегодня развернули американские СМИ на территории России.
Он добавил, что все возможные поправки к предложению планируется подготовить на Совете Думы 14 числа. В окончательном чтении документ может быть принят до конца следующей недели. По словам Володина, ограничения будут введены по аналогии с США. Он уточнил, что на зарубежные средства массовой информации планируется распространить действующий в России закон о так называемых иностранных агентах. В настоящее время он ограничивает деятельность некоммерческих организаций, получающих финансирование из-за рубежа. Вячеслав Володин утверждает, что на физических лиц расширенный закон распространяться не будет. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что по новому закону зарубежные СМИ при размещении своих материалов в социальных сетях должны будут делать пометку о том, что они являются иностранными агентами. Так он прокомментировал в эфире «Дождя» заявление главы фракции «Единой России» в Госдуме Сергея Неверова. Тот сказал, что российские ответные меры распространятся на социальные сети, но не уточнил, как именно.
Эхо Кавказа. Новости.
Соединенные Штаты в ближайшее время представят России план по размещению в зоне конфликта на востоке Украины до 20 тысяч военнослужащих международных миротворческих сил. Об этом, ссылаясь на информированные источники, пишет газета Wall Street Journal. Ожидается, что этот план будет передан российским представителям в ближайшие дни. По утверждению источников, Издание «План» пользуется поддержкой ряда европейских стран, в том числе Франции и Германии. Официально о наличии подобного плана не сообщается. Соединенные Штаты выступают за отправку миротворцев в Донбасс, в том числе на территории, контролируемые сейчас пророссийскими сепаратистами, и на неконтролируемый Украиной участок украинско-российской границы. Кремль также заявляет о поддержке миротворческой миссии, однако настаивает на размещении миротворцев только на линии соприкосновения между украинскими войсками и сепаратистами. Ожидается, что на формат миссии станет одним из предметов буржуазии обсуждения на встрече специального представителя США Курта Уолкера и российского представителя Владислава Суркова 13 ноября. Евросоюз в течение 2 недель ожидает от Великобритании ясности относительно ее позиции по ряду вопросов, связанных с ее выходом из Евросоюза, в частности, о границе между Северной Ирландией и Ирландией и о размере финансовых обязательств, которые Лондон должен будет взять на себя в связи с так называемым Брекзитом. Об этом заявил в пятницу руководитель делегации ЕС на переговорах с Британией Мишель Барнье после очередного раунда переговоров, который прошел в Лондоне. По словам Барнье, на саммите ЕС 14-15 декабря можно будет принять решение о переходе к следующей фазе переговоров о торговых отношениях, только в том случае, если будут решены вопросы, которые обсуждаются сейчас. Старший советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер дал показания по делу о российском вмешательстве в президентские выборы, которые расследует специальный прокурор Роберт Мюллер. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники. Миллер – наиболее высокопоставленный представитель действующей администрации, с которым беседовали следователи по этому делу.
Спасибо. С новостями был Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. 12 ноября в 6 избирательных округах состоится второй тур голосования в выборы местные органы самоуправления. Перед вторым туром особенно лихорадит Озургети, что в регионе Гурия. Там пропал, но потом нашелся активист независимого кандидата в мэры. Помимо Озургети, факты политического давления и напряженную предвыборную ситуацию, наблюдатели НПО «Справедливые выборы» зафиксировали и в других местах. Подробности в материале МЗИ Парисишвили.
Никакого похищения, никакого давления не было, твердил вчера пытливым журналистам Георгий Роква после того, как покинул Озургетское отделение МВД. Но перед этим молодой мужчина, участвовавший в выборах 21 октября в качестве мажоритарного кандидата от Европейской Грузии, а после поражения ставший активистом предвыборного штаба независимого кандидата в мэры Константина Шарашанидзе во втором туре, заставил общество изрядно поволноваться, исчезнув на какое-то время. Сторонники кандидата в мэры даже устроили хотя и немногочисленные, но шумные акции протеста с требованием найти исчезнувшего соратника. Кроме прочего, ситуацию драматизировало заявление кандидата в мэры Озургети Константина Шарашанидзе. Он заявил, что незадолго до исчезновения Роква прислал ему по телефону сообщение о давлении на него представителей правящей силы «Грузинская мечта». Поздно вечером в МВД сообщили, что Георгий Роква найден целым и невредимым и доставлен в местное управление МВД для выяснения обстоятельств. Выяснение длилось 2 часа, после чего Георгий Роква, ожидавшим его журналистам, сообщил.
«Я был за городом с друзьями. Информация о моем якобы похищении и давлении на меня не соответствует действительности. 21 октября я баллотировался как мажоритарный кандидат от Европейской Грузии, так что я не являюсь представителем какой-либо другой партии».
Независимый кандидат в мэры Константин Шарашанидзе так объяснил тревогу по поводу исчезновения Роква.
«Этот человек с 22 октября каждый день был у нас в штабе, каждый день. Поэтому те СМС, те видеоматериалы, где он утверждает, что его увезли и осуществляли на него давление, пусть изучит прокуратура и раскроет это дело».
Случившееся он назвал постановочным спектаклем политического оппонента от «Грузинской мечты», кандидата в мэры Озургети и от правящей силы Беглара Сиорадзе. Тот, в свою очередь, сделал заявление, в котором призвал следственные органы и наблюдателей изучить дело, которое он считает попыткой кандидата приписать себе сторонников другой партии. Наблюдатели из НПО «Справедливые выборы» уже знакомы с делом Георгия Роква. Он сам обратился к ним с жалобами на давление со стороны мечтателей, когда баллотировался в мажоритарный неизвестный кандидат в местный городской совет от Европейской Грузии. Тогда, как отмечает представитель справедливых выборов Нино Рижамадзе, Роква набрал 35% голосов избирателей и, хотя проиграл, все же оказался серьезным конкурентом кандидата от правящей силы. Случай Роква стал отдельным пунктом в обнародованном сегодня докладе НПО о предвыборной ситуации перед вторым туром голосования, говорит Нино Рижамадзе.
Мы рассматриваем это как возможное давление на политического оппонента. Сам Роква стал отрицать это после двухчасового пребывания в отделении полиции, что еще больше усиливает наши подозрения.
Помимо Узургети и Хашури, второй тур голосования состоится еще в четырех избирательных округах – Кутаиси, Мартвили, Казбеги и Боржоми. В случаях Кутаиси и Мартвили друг другу противостоят кандидаты от правящей силы и нацдвижения. Несмотря на то, что бывшая партия власти объявила бойкот второму туру, их кандидат все равно будет значиться в бюллетене. В Узургети и Хашури во втором туре с кандидатами от мечтателей будут состязаться независимые кандидаты. В Казбеги кандидат от избирательного блока партии Нино Буджанадзе и Кахи Кукава, демократическое движение «Свободная Грузия», а в Боржоми кандидат от Альянса патриотов. По результатам выборов 21 октября правящая грузинская мечта победила во всех местных органах самоуправления большинством голосов. В 58 избирательных округах, выборах мэра лишь в одном округе Тианети победил представитель оппозиции Тамаз Мичиаури. Но для этого ему пришлось отстаивать один голос, принесший ему победу в двух судебных инстанциях. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
В Цхинвале состоялось 8-е заседание Межпарламентской ассамблеи Сообщества государств за демократию и права народов. Представители самопровозглашенных республик Южной Осетии, Абхазии и Приднестровья обсудили в Цхинвале сотрудничество между собой и совместную дружбу с Россией. Подробности у Жанны Тархановой.
Межпарламентская ассамблея Сообщества государств за демократию и права народов была создана 30 сентября 2006 года руководителями парламентов трех республик – Южной Осетии, Абхазии и Приднестровской Молдавской республикой. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сегодня на встрече с делегациями этих республик заявил.
Работа Межпарламентской ассамблеи направлена на организацию и координацию взаимодействия парламента в нашем государстве определила новые направления во взаимоотношениях Республики Южной Осетии, Республики Абхазия, Приднестровской и Молдавской Республики. Во многом способствует расширению взаимовыгодного сотрудничества, обмену опытом, выявлению новых возможностей для взаимодействия.
Юго-осетинский эксперт Юрий Вазагов полагает, что роль ассамблеи в судьбе Донецка и Луганска – это тоже хорошая дипломатическая и информационная поддержка для этих республик.
На моем уровне происходит идентификация связи по всем направлениям. И думается, что это сближение, это активизация, они достаточно своевременны, потому что практически параллельно происходят процессы активизации основных потенциальных противников трех республик. Более того, мы также отмечаем достаточно активное движение Украины, Грузии и той же Молдавии. Делаются попытки возродить себя отдельность организации КУАМ и ведется сотрудничество по разным направлениям.
Южная Осетия готовится принять президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба и спикера парламента Абхазии Валерия Кварчия. О планирующемся визите сегодня рассказал вице-спикер абхазского парламента Левон Галустян, возглавляющий официальную делегацию Абхазии. По словам Юрия Вазагова, парламентарии Абхазии, Приднестровской Молдавской Республики и Южной Осетии обсудили новые направления сотрудничества.
Сотрудничество по молодежной сфере. Есть предложение создать молодежный центр сообщества государств за демократию и права народа в Абхазии. Представитель Приднестровской стороны предложил активизировать работу молодежной ассамблеи, которая все время действовала. А одним из главных результатов сегодняшних переговоров можно назвать проработку вопросов совместного визита парламентариев наших этих республик в Сирию именно. Абхазские парламентарии ведут достаточно активные контакты с сирийским парламентом.
Государства-участники сообщества договорились оказывать всестороннее содействие России в борьбе с терроризмом и осудили террористические акты, произошедшие по всему миру последние годы, признав теракты, вне зависимости от форм их проявления, преступлениями против человечности, не имеющими оправдания. Говорит депутат парламента от Народной партии Амиран Дьяконов.
Народ Южной Осетии в течение многих лет подвергся политике государственного террора со стороны властей Грузии, принуждения нас отказаться в зависимости от принятия политических методов. Народ, знаете, прошел через это кандило страха и фактических актов, которые у нас здесь происходили. Участники Международной ассамблеи высказали свою поддержку действиям России на международной арене против международного терроризма.
Амиран Дьяконов добавил, что участники Межпарламентской ассамблеи будут вести работу по совершенствованию антитеррористического законодательства для создания совместных с Россией механизмов. Уполномоченные по правам человека Южной Осетии и Приднестровья договорились сотрудничать в сфере защиты прав и свобод граждан. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К другим темам дня. В последнее время в Грузии стали усердно обсуждать, кто может стать последним избираемым президентом страны. Хотя до выборов еще очень далеко, имена и слухи уже начинают циркулировать в обществе. Каким хотят видеть кандидата на высший государственный пост разные политические силы, выяснял Владимир Унанянц.
Кто станет последним президентом Грузии, избираемым всенародным голосованием? Этот вопрос не дает покоя грузинской общественности уже сейчас, хотя нынешнему президенту еще предстоит находиться на своем посту почти целый год. В обществе усиленно циркулируют слухи, что высший государственный пост может занять нынешний министр здравоохранения Давид Сергиенко. Во всяком случае, он якобы является фаворитом предполагаемого списка кандидатов от правящей партии. Также называется имя действующего министра иностранных дел Михаила Джанелидзе. В грузинской мечте информацию не подтверждают, но и не опровергают. Спикер парламента Иракли Кубахидзе считает, что пока слишком рано это обсуждать.
Говорить о кандидатах пока рано, потому что до выборов остался еще год. На данном этапе ни одна кандидатура не рассматривается. Обсуждение кандидатов начнется по мере приближения даты выборов.
В кулуарах власти дают понять, кандидатура будет подбираться, исходя из симпатии общественности, говорит один из лидеров грузинской мечты Гия Вольский.
Будет он из нашей политической команды или из нашего окружения, это вопрос второстепенный. Главным, на мой взгляд, будет вопрос симпатии общественности по отношению к этой личности.
Впрочем, когда разговор заходит о личности будущего президента, депутаты от партии власти вспоминают другую фигуру грузинского политического олимпа, которая в последнее время находится в тени. Заместитель председателя аграрного комитета Ираклий Шиулашвили не исключает возвращения в большую политику бывшего премьер-министра.
Ираклий Гарибашвили всегда был, есть и будет большим другом грузинской мечты и господина Бедзина Иванишвили, и одним из создателей этой команды.
Парламентская оппозиция тоже пока не раскрывает карты. По словам одного из лидеров европейской Грузии, сэр Гора Тиани, его партия обязательно выдвинет своего кандидата, несмотря на то, что грузинская мечта сделала все для уничтожения института президента. С тем, что выборы президента – одно из важнейших событий будущего года, согласны и внепарламентской оппозиции. Если верить экс-спикеру высшего законодательного органа Грузии, а ныне лидеру демократического движения Нино Бурджанадзе, партии, не имеющие представителей в парламенте, могут выдвинуть единого кандидата. и даже намекнула, кого бы она хотела видеть в этой роли.
Это, наверное, все же будет кандидат не ото всех оппозиционных партий, но такие консультации могут иметь место. Посмотрим. Для меня главное не должность, а то, чтобы я была уверена, что страна развивается в правильном направлении и выходит из того тупика, в котором она находится сейчас. У меня нет желания быть президентом, у меня есть желание делать дело, но я знаю, что лучше меня мало кто сможет с этим справиться.
Каким, по мнению бывшего спикера, должен быть президент, чтобы страна развивалась в правильном направлении, Нину Анзоровну поделилась в интервью русской службе Deutsche Welle.
Честно говоря, я бы хотела, чтобы в Грузии был такой же президент для Грузии, как Путин является для России. Президент, который бы управлял бы страной нормально и который бы осуществлял интересы страны.
Такая откровенность, по мнению наблюдателей, может выйти Бурджанадзе боком. Впрочем, до выборов еще целый год, и фраза могла быть частью стратегии – проверить реакцию населения. Да и правящая партия вряд ли будет спешить с соглашением своего короткого листка. У грузинской мечты перед глазами очень наглядный пример. Нынешний президент Георгий Маргулашвили также выдвигался от правящей партии, но, вступив в должность, показал весьма строптивый характер. Так что, уверены эксперты, Бедзина Иванишвили и его соратники еще много раз подумают над тем, кого выдвинуть кандидатом на высший государственный пост, который по обновленной Конституции Грузии будет избираться народом осенью 2018 года в последний раз. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
За последнюю четверть века ил и мусор, выносимые реками в Сухумскую бухту, стали создавать трудности для судовождения. И это побудило абхазское морское пароходство взяться, наконец, за решение этой проблемы. За дноуглубительными работами в столице самопровозглашенной республики наблюдал сегодня Виталий Шари.
Сегодня госкомпания «Абхазское морское пароходство» пригласила журналистов в так называемую операционную акваторию грузового района и порт укрытия Сухумского морпорта, чтобы показать нам и рассказать о проходящих там дноуглубительных работах. Надо сказать, что в последние месяцы многие организации в Сухуме взяли на вооружение такую практику связи с общественностью. В принципе, это позитивное явление. Надо уметь донести информацию о своей работе до общества. Но я ранее на подобные приглашения не откликался, поскольку ни ремонтные работы Сухумского водоканала, ни приведение в порядок аварийных отрезков трассы Черноморского шоссе нашу аудиторию не слишком интересуют. Но сегодня утром приехал к зданию администрации города Сухума, откуда сотрудники госкомпании должны были на своем транспорте отвезти нас к месту работ. Ведь эти работы не никак не отнесешь к числу рутинных, ординарных. В Сухумской бухте они ни разу после войны, то есть в течение четверти века, не проводились. Пока мы ехали в сторону Сухумского микрорайона «Маяк», сидевший за рулем машины молодой начальник отдела эксплуатации, механизации, грузовой и коммерческой работы госкомпании Саид Шелия, все время вслух переживал. В первый раз даю интервью. Получится ли? Потому, когда немного не доезжаю до пивзавода, мы свернули влево и оказались за воротами порта укрытия в устье речки Адзапш, просторечии именуемой Гнилушкой, а операторы обоих абхазских телеканалов начали устанавливать свои камеры на треногах, я подошел к Саиду с диктофоном в руках и решил его немного потренировать. Саид Даурович показал мне на мост через речку и объяснил, что до него это зона ответственности портовиков, а за ним городские властей. В последние годы сухумские коммунальщики немало сделали по расчистке и углублению русла Адзапши в районе вокзала, в результате чего там уже не образуются в дожди затопления автодороги, которые донимали горожан и в советские времена. Но надо продолжать чистить русло и ближе к морю. Оглядев территорию порта с его водными ответвлениями и пришвартованными к берегам катерами, я сказал... Ну, а это мне вообще Венецию напоминает чем-то.
Вот это порт укрытия. Здесь укрываются суда как бы во время шторма, даже в курортный сезон.
Ну, какие? Такие вот, наверное, только.
Тысячник может укрыться, и двухтысячник.
Да?
Конечно. Потому что ближайшее место, где они могут укрыться, это Чимчира. Там закрыта акватория.
Затем мы подошли к остальной группе журналистов. Прямо перед нами на воде экскаватор, установленный на несамоходной барже, поднимал ковшом со дна черный ил вперемешку с различным бытовым мусором и отправлял эту массу в огромную металлическую коробку понтонного морского трала. Саид Шелия объяснил нам.
В целях повышения безопасности мореплавания и улучшения качества обслуживания судов по проекту проводится ряд работ, направленных на углубление морского дна и увеличение пропускной способности перегрузочного комплекса.
Всего планируется вывести до 230 тысяч кубометров грунта. Проект планирует завершить в середине 2018 года. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Итоги абхазской недели подводит наш постоянный автор из Сухуми Зида Чанья.
Главным событием нынешней недели, без сомнения, стал демонтаж гостиницы, незаконно построенной на территории заповедного Пицунского парка. Строение разбирали 2 дня. Вопрос незаконного строительства туристических объектов остров встал после посещения президентом в апреле нынешнего года Пицунско-Мюсерского заповедника. После выездного совещания Рауль Хаджимба распорядился снести все нелегальные постройки. Уже в октябре 2017 года на президентском совещании по вопросам исполнения судебных решений прокурор доложил президенту, что 5 исков по незаконному строительству на территории заповедника были направлены в суд. Один из застройщиков, не дожидаясь визита судебных исполнителей, самостоятельно разобрал незаконную конструкцию. Вторая конструкция была демонтирована на этой неделе судисполнителями на основании решения суда. Еще 3 дела о незаконном строительстве в заповедной зоне находятся на рассмотрении в судах разных инстанций. На этой неделе министр иностранных дел Дауркови находился с рабочим визитом в Израиле. В рамках поездки Дауркови провел встречи с мэром города Сдерота, с послом России в Израиле, принял участие в международной конференции «Статус непризнанных государств и их отношения с Израилем» в Тель-Авивском университете и дал большое интервью государственному радио. Вернувшись из Израиля, глава внешнеполитического ведомства сообщил СМИ, что республика намерена сотрудничать с Израилем в области образования, культуры и спорта. Он подчеркнул, что для Абхазии интересен опыт Израиля в вопросах, связанных с репатриацией соотечественников. 10 ноября Госдума России ратифицировала протокол к соглашению о предоставлении Абхазии экспортного кредита от 24 декабря 2010 года. Самый загадочный государственный экспортный кредит в сумме 2 миллиарда рублей, полученный РЖД Российской железной дорогой на восстановление Абхазской железной дороги, оказался неподъемным для бюджета Абхазии. По просьбе нынешнего руководства республики сроки погашения задолженности по кредиту были продлены до 2029 года. Круглый стол, посвященный борьбе с коррупцией, провели в Сухуми представители партии и общественных движений. Тема, интересующая общественность, осталась за пределами информационного поля, так как на мероприятие не были приглашены журналисты. Блок оппозиционных сил страны на этой неделе выразил крайнее недовольство работой Генеральной прокуратуры. В своем заявлении от 8 ноября они, по сути, заявили, что прокурор Зураб Ачба, назначенный на должность по представлению самой оппозиции, не оправдал их доверия, так как не смог изменить криминальную ситуацию в стране. Персональную ответственность за такое положение вещей, по нашему глубокому убеждению, несет генеральный прокурор Зураб Ачба, говорится в заявлении оппозиции. Тут следует напомнить, что 7 июля 2017 года блок оппозиционных сил заявил о выходе из соглашения об общественно-политической стабильности, подписанном в период противостояния между властью и оппозицией 19 декабря 2016 года и гарантировавшим оппозиции ряд кресел. Спустя полгода оппозиционеры призвали своих представителей во власти покинуть должности. Возможно, причиной столь жесткого отношения оппозиции к своему генпрокурору стала не криминогенная ситуация в стране, а нежелание Зураба Ачба подчиниться требованию своих лоббистов. Напомню, что по представлению оппозиции на должность судьи Конституционного суда была назначена Диана Пилия, которая также не подала заявление об отставке. На призыв оппозиционных оппозиционных сил расстаться с креслом, не откликнулись еще 4 представителя оппозиции, занявшие места в Центральной избирательной комиссии. На этой неделе президент Рауль Хаджимба получил приветственный адрес из Сирии от Башара Асада. Сирийский коллега поблагодарил президента Абхазии за поддержку в разрешении кризиса, затронувшего его страну. В выходные Абхазию ждет значительное политическое событие – рабочий визит президента Науру. 12 ноября Рауль Хаджимба и барон Вака проведут переговоры, на которых обсудят состояние и перспективы двухстороннего сотрудничества. Специально для их Кавказа и Зидачани из Сухума.
Слушайте радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. В Сухуми Цхинвали 20 часов 30 минут, в Тбилиси половина десятого. А это время региональных новостей, которые представит Вадим Дубнов.
США выделят из бюджета 2018 года более 4,5 миллиардов долларов для сдерживания российской агрессии. Проект бюджета учитывает также финансовую помощь союзникам – 350 миллионов долларов для Украины и 100 миллионов долларов для стран Балтии. Грузии нет среди партнеров, которые получат материальную помощь США, но в документе говорится об августской войне 2008 года. Чрезвычайный полномочный посол США в Грузии Ян Келли прокомментировал документ «Информирует Грузия онлайн». «Я лично не видел этот текст, но тот факт, что ваша страна в нем не упомянуто, не означает, что она не попала в список этих стран. Мы поддерживаем Грузию в сдерживании российской агрессии». Это было озвучено и в ходе визита вице-президента США, визита сенаторов Джона Маккейна и Линдси Грэйма. «Грузия оккупирована Россией и, соответственно, попала в этот список», — отметил дипломат. 23-й батальон 2-й пехотной бригады вооруженных сил Грузии вернулся из Исламской республики Афганистан в полном составе. Батальон в течение 7 месяцев в рамках миссии «Решительная поддержка» нес службу на авиационной базе «Баграм». Главной задачей подразделения была охрана безопасности авиационной базы и контроль района операции. 23-й батальон в Афганистане в рамках запланированной ротации сменил 31-й батальон 3-й пехотной бригады, информирует Грузия онлайн. Грузия продолжит участие в миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане в прежнем составе – 870 военных, заявил министр обороны Грузии Леван Изорио в Брюсселе. В грузинских СМИ периодически поднимается вопрос о сокращении миротворческого контингента в Афганистане, что категорически отвергается военным ведомством страны. Миссия «Решительная поддержка» находится в Афганистане с 1 января 2015 года в соответствии с соглашениями между Альянсом и афганскими властями. В ней участвует более 13 тысяч военнослужащих, функции которых входят обучение и консультирование афганских силовых структур. Миссия объявлена небоевой. Спикеры парламента самопровозглашенных республик Южной Осетии и Абхазия проведут переговоры в Цхинвали. Об этом заявил абхазский вице-спикер Левон Галустян на встрече с юго-осетинским коллегой Иналом Мамиевым, отметив, что уходящий год был очень плодотворным для взаимодействия абхазского и юго-осетинского парламентов. В скором времени представитель парламента Абхазии обязательно посетит Южную Осетию и проведет переговоры со своими коллегами. «Мы уже находимся на финише 2017 года и можем подвести предварительные итоги. Следует отметить, что уходящий год был очень плодотворным для взаимодействия двух парламентов», подчеркнул вице-спикер Народного собрания. Он напомнил о недавних переговорах в Сухуми, которые прошли между главой Народного собрания Валерием Кварча и спикером юго-осетинского парламента Петром Гасиевым. Неправительственная организация «Международное общество справедливых выборов и демократии» негативно оценивает предвыборную среду, сложившуюся в Грузии перед вторым туром выборов в органы местного самоуправления. В опубликованном сегодня отчете приводятся и конкретные факты нарушений, которые стали основанием для негативной оценки. Такие факты были зафиксированы в Озургетском районе. Период между первым и вторым турами выборов в органы местного самоуправления в Озургете проходил на фоне угроз и насилия по политическим мотивам и использования административных ресурсов, что препятствует созданию равноправной и свободной предвыборной среды, говорится в отчете.
С новостями из пражской студии был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Новоизбранный мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что урегулирует скандальный вопрос с компанией «Сити Парк». Процесс будет происходить исключительно в правовом поле, пообещал новый мэр. Что стоит за этим обещанием, выяснял Ираклий Урагвелидзе.
Деятельность компании, имя которой стало нарицательным, берет начало в далеком 2007 году, когда между городской мэрией и Сити Парк был оформлен договор, большинство пунктов из которых засекречены. Известны лишь некоторые детали. Каждый автовладелец за парковку на специально выделенных на улицах местах ежегодно выплачивает компании 50 лари. Взамен компания обязалась разместить и создать новые парковочные места, а также обеспечивать зарплатой и обмундированием персонал. После прихода к власти грузинской мечты Ситипарк оказался в опале. Бывший мэр Давид Нормани обещал горожанам поставить на место компанию, которая ничего не сделала для упорядочения паркинга, облагая горожан непомерными поборами и неправомерными штрафами. Но Ситипарк оказался ему явно не по зубам. Эстафету Нормани подхватил Каха Каладзе, который через три дня официально вступит в должность мэра Тбилиси. Вчера в вечернем эфире телекомпании «Имеди» он пояснил, что будущие взаимоотношения с печально известной компанией будут протекать на полях судебных инстанций.
Если посмотреть на политику штрафов этой компании, то увидим, что 99% из выписанных компаний, впоследствии оспоренных в суде гражданами штрафов, решались в пользу автолюбителей. Следовательно, возникает вопрос, что эта компания действует незаконно? Поэтому мы выберем правовой путь. К разбирательству подключаться юристами будем работать в этом направлении.
Другая конкретика звучала в предвыборных речах Каладзе. Выступая перед избирателями 8 сентября, он говорил, что менеджмент парковки в городе должна обеспечивать не конкретная компания, а городское правительство.
Ситипарк было оформлено неприемлемое и нагруженное неправильными обязательствами соглашение, которое принесло Тбилиси много штрафов и меньше мест для парковки,
заявлял тогда Каладзе. В самом Ситипарк спокойно отреагировали на обещания будущего градоначальника. Глава пресс-службы компании Левант Абидзе считает, что будущий мэр подал общественности искаженную информацию.
Избранный мэр говорит о непонятных 99%, когда, как в реальности, обжалуются только 0,2% штрафов, из которых большую часть выигрывает наша компания. Вопросы были у бывшего мэра Нормани. Городское правительство заказало исследование в связи с деятельностью Ситипарк, одной авторитетной аудиторской компании. Впоследствии та опубликовала заключение, в котором говорилось, что не существует никаких оснований для разрыва контракта. Этот факт подтвердил, что компания осуществляет свою деятельность в полном соответствии с законом.
Специалисты затрудняются предугадать итоговый результат нового разбирательства. Однако, по мнению Гелы Квашилава, некоторые детали договора безнадежно устарели, так как нынешняя ситуация в городе кардинально изменилась за последнее десятилетие.
Недостаточное количество мест для стоянки превратилось в общегородскую проблему и портит жизнь пешеходам, так как многие паркуются на тротуарах. Эти факторы мешают нормальному развитию столицы и повышают напряжение в обществе. По этой причине Ситипарк неминуемо придется считаться с городскими властями, так как количество автотранспорта растет, а из-за бездействия компаний парковочных мест не прибавляется. Исходя из критической ситуации, власти могут потребовать изменения условий контракта. Я уважаю интересы частного бизнеса, но фактически город находится на грани форс-мажора. Необходимо исходить из международного опыта, передать эти функции, как часто бывает, муниципальным властям, а доходы направить на ремонт дорог и строительство стояночных мест.
В целом, по мнению эксперта, власти могут пойти и на прямой разрыв контракта с последующей выплатой неустойки в размере 25 миллионов лари. Учитывая возросшее количество автомобилей, новому подрядчику в минимальные сроки удастся компенсировать эти расходы, убежден эксперт. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Со следующего года ученики грузинских школ начнут обучаться по новым учебникам. Новшество коснется учащихся с 1 по 6 класс включительно. В Минобразовании и науке заявляют, что нынешние учебники устарели и слишком сложны. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Начальная ступень образования изменится полностью, заявляют в ведомстве. Вернее, изменится подход к обучению. Это должны быть не годы мучения, а обучение с элементами игры. Когда задача в учебнике сложна настолько, что ребенок не может решить ее, он в конечном счете просто теряет интерес к предмету, говорит замминистра образования Таймураз Мургулия. В связи с этим ведомстве намерены полностью обновить учебники, по которым учатся школьники первых-шестых классов. Они станут проще, а помимо этого изменится и их вес. Они станут легче, сказал замминистра.
Причин, из-за которых было принято решение создать новые учебники, много. В первую очередь, их обновление каждые 6 лет является стандартной международной практикой. У нас много претензий к тем учебникам, по которым дети учатся сегодня, к их качеству, к содержанию. Мы полагаем, что новые книги будут по многим показателям лучше нынешних.
Сказал замминистра. Издательство и группы авторов, принимающие участие в конкурсе, должны сдать электронные версии новых учебников 12 ноября, говорит Кахмек Кудава, директор издательства «Интеллекти». Между тем, они, по его словам, до сих пор не знают условий этого конкурса.
У нас было множество встреч с представителями министерства, замминистра Таймураза Мургулия, но по сей день не ясно, какой гонорар получит автор, какова будет прибыль издательства, условия конкурса. Несмотря на это, мы принимаем в нем участие, потому что если бы мы этого не сделали, от этого проиграли бы в первую очередь ученики и учителя.
Говорит Кудава. На фоне конфликта между Минобразования и издательствами, который длится уже около 7 лет, ожидать, что их сотрудничество будет плодотворным, не приходится, говорит эксперт по вопросам образования Симон Джанащия. С 2013 года государство начало обеспечивать школьников бесплатными учебниками, а издательства лишили возможности самостоятельно печатать и распространять их. В этих условиях ведомство, можно сказать, теряет партнера, от которого и зависит, насколько качественными будут учебники, по которым учатся дети в грузинских школах, говорит эксперт.
Ведомство полагает, что авторы и издательства смогут создать новые учебники для 6 классов за год. Это напрасное ожидание, поскольку это им дается с трудом, особенно если учесть, что и мотивации у них особо нет. К примеру, у них отняли право реализации учебников. Соответственно, дохода у них от этого нет. Нет соответствующих знаний, современных подходов в вопросе создания учебников. С годами они, конечно, растут, но Минобразование не поддерживает этот процесс должным образом.
Эту сферу нужно развивать, а государство подходит к вопросу как к простому тендеру, в рамках которого оно намерено выбрать лучший продукт из представленных. Однако, если вся эта продукция не лучшего качества, ведомство обязано оказать определенную поддержку поставщикам, говорит Симон Джанащи. Учебник – это не просто продукт, или, скажем так, непростой продукт. Его создание представляет собой интеллектуальный процесс. Нельзя просто скопировать определенную модель производства, как, например, в случае с картофельными чипсами, и сделать нечто похожее. Для начала стоило бы изучить эту сферу надлежащим образом, полагает Джанащия, провести исследование, которое бы выявило эффективность того или иного учебного пособия, а не ограничиваться только экспертными оценками. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Столетие русской революции вновь всколыхнуло интерес к событиям, которые самым кардинальным образом повлияли на судьбы людей, живших на территории бывшей Российской империи. Масштабы трагедий, гражданской войны, голода с миллионами жертв, коллективизации и последовавших за этим массовых репрессий 30-х годов поражают воображение. В рубрике «Гость недели» события того времени анализирует старший научный сотрудник Парижского национального института демографических исследований Ален Блюм. С ним беседует живущий во Франции постоянный автор радио «Свобода» Лаша Отхмезури.
Господин Блюм, я бы хотел поговорить с вами как специалистом по демографии и статистике. Расскажите, пожалуйста, о потерях, которые связаны прямо и косвенно с гражданской войной.
Ну, конечно, вы понимаете, что это очень сложный вопрос, потому что такие потери не зарегистрированы. Оценить, сколько людей, я буду говорить немножко, но оценить очень сложно. И более того, эти потери очень сложно включить в одном группе, потому что они очень разные. И более того, конечно, эти потери, во-первых, связаны с Первой мировой войной, и потом с гражданской войной, и то, что после того возникает. Ну, если общая оценка, нужно включить и потери Первой мировой войны, и потери гражданской. И чтобы понимать, столько это много, оценки разные, но можно сказать между 11-12 миллионов и 15-16. Понимаете, что, конечно, это не точно, но нужно думать, что во Второй мировой войне были, как вы знаете, 26 миллионов. И, конечно, это меньше, но все-таки это показывает, мы знаем о Второй мировой войне, какой-то катастрофа это было. Здесь это почти половина, даже, может быть, больше половины. Это очень много. И эти потери также были очень большие для гражданского населения. Военные потери Первой мировой войны были большие, почти самые большие в Европе, но самые большие потери были последствия голод и эпидемии, которые все это вместе, голод и эпидемии, это все это вместе.
Вызваны, которые были вызваны гражданской войной.
Тогда, ну, нужно понимать, что они начинали до гражданской войны. Значит, были, ну, не столько голод, но большие проблемы с продовольствием во время Первой мировой войны. Проблема с... потому что тут большая территория, нужно принести в городе продовольство, что часть этого идет к армии, и поэтому гражданская война страдает от этого. И есть историки, есть такой историк Стивен Уиткрофт, который говорит, голод это не последствия революции, гражданской войны, это причина. Ну, это то и другое. Нельзя сказать, что это только причина, но это немножко объясняет все эти вопросы.
Кстати, я вспомнил фразу Шляпникова, который был единственным большевиком в Петербурге, да. В Петрограде тогда, дайте этим людям хлеб, и никакой, какой они все пойдут домой.
Да, вот, это действительно такие и первые демонстрации, ну, это не в октябре, но 23 февраля, это демонстрации женщин, это был вопрос продовольствия.
Да.
Но это правда, что все-таки большинство потерь, они возникли после Первой мировой, после революции и во время гражданской войны. Первая причина – это, как я сказал, голод и эпидемии. Вторая, конечно, это борьба. Это все эти военные действия. И тоже, особенно на западных территориях, например, погромы против евреев, которые были довольно много, очень много. Ну, оценки очень разные. О погромах это около 100 тысяч, 150 тысяч людей, которые были прямо убиты.
В основном это исходит агрессия из белой армии, но вы показали, да. Что красные тоже...
Да, но в основном это белые. Красные все-таки были какая-то официальная политика, которая попробовала со стороны красных запретить таких действий. А со стороны белых это было довольно более такие прямые действия против евреев. И есть, конечно, насилие организовано в разных белых армиях и красных армиях не против военных, но против гражданин, потому что они были не наши. Это то, что организовал ЧК, это то, что организовали белые. Это, например, снова в этих регионах на Западе, где были самые страшные такие военные действия. Когда белые выиграли, тогда они прямо убили те, которые поддерживали красных, а потом приехали красные, которые убили те, которые... Но, конечно, это страшно, но число потерь, связанных с этих... с этими действиями, они не так большие, как и последствия голода и эпидемии. Поэтому общая оценка, когда все это возьмем вместе, это, скажем, около 7-8 миллионов, связанных с эпидемией, с голодом, это около миллиона, ну, меньше миллиона, прямо связан с военными боями во время гражданской войны, И это около, я думаю, 2 миллиона связан с Первой мировой войной.
Есть очень большие разногласия насчет экзекуции, которые ЧК говорят от 16 до 100, то есть 10-кратная там разница. Что вы можете сказать?
Одна серьезная книга об этом, Мазохин, он говорит около 50 тысяч максимум. Я думаю, что это довольно серьезное изучение. Он взял все материалы ЧК. Конечно, официально зарегистрированы это меньше. Если я хорошо помню, то около 10-15 тысяч. Но были очень много, которые были расстреляны и не зарегистрированы. И вопрос, когда говорят о ЧК, или говорят о ЧК, или говорят о ЧК и какие-то разные суды, которые даже не были суды.
Разные солдаты.
Разные солдаты и так далее. И тогда максимум это включает это. И есть такая же проблема для белых, где не зарегистрировали, они расстреляли. Это могли бы и военные, которые расстреляли, говорят, что это военные действия. Они расстреляли гражданского населения. Поэтому я думаю, что оценка 50 тысяч для красных, может быть, и также для белых. Как максимум, это довольно, можно думать, что это недалеко от истины.
Мы сейчас, чтобы напомнить, мы говорим до конца 1922 года.
Да, значит, голод кончила тогда. То, что показывает это довольно интересно Мазохин, то, что, например, когда он говорит о 15 тысяч, 20 тысяч, ну, те, которые были зарегистрированы, это часто люди, которые расстреляли не для военных действий, но это были люди, которые расстреляли для общих таких преступностей. Тогда это период, где политические преступности еще не определили. Криминал. Это криминал, это или политики. И часто
обогащение.
Да, и это очень сложно, в конце концов, разделить. Часто говорят потом, и даже в этом периоде, о бандитах, да. О бандах. Банды – это, может быть, и партизаны, так и говорят после Второй мировой войны в Украине и так далее. Это может быть чисто криминальные. Разделить чисто криминальные с противостоянием против режима – это очень сложно.
Но нужно сказать, что у красных это было возведено в систему, а у белых – нет.
Я думаю, что так и можно сказать. Значит, потому что у красных была ЧК, которая была основана в декабре 1917 года. У белых, ну, во-первых, белые были разные, между Деникин, Кольчак, Врангель, это все были разные люди, разные, и более того, когда были зеленые в Украине, и более того, в Украине были те, которые были украинцы за независимую Украину, а были те, которые белые, которые были за империей, это все разные, и не было один, не было ЧК. Это были самые военные, которые расстреляли людей. Почему красные выиграли, это потому что они, ну, это одна причина, но они были организованы как единая сила. Поэтому да.
Где террор был возведен в систему?
В систему официально говорили о терроре. Как вы знаете, это возникло в 1918 году, сказали, будет красный террор, белые не сказали, будет белый террор. И был официальный приказ, который основал красный террор. Поэтому действительно это был систем. Систем, который, цель системы – это защищать против сил, которые участвовали в гражданской войне. Но это была государственная система. И это, конечно, очень важно. И это объясняет частично, что все это продолжалось и после того. И что это идет до сталинизма.
Когда кончилась гражданская война? Потому что когда вы смотрите эти бунты крестьян и террор большевиков против крестьян, когда, в принципе?
Это очень сложно, потому что действительно бунты крестьян продолжаются и после коллективизации. Да. Конечно, можно сказать, что это Андреа Грациози написал о войне против крестьянства. Действительно, можно сказать, цель коллективизации не была столько останавливаться противодействия крестьян, но это все-таки было последствия этого. Цель коллективизации это и последствия представление Сталина, что все должен быть, как и в промышленности, что крестьяне – это рабочие, что нужно собрать коллективно все, что они производят, чтобы государство получает производство крестьян, но тогда это одно представление, что такое этот мир, но действительно это тоже позволяло Сталину усилить борьбу против крестьянства. Это ли еще гражданская война? Это не гражданской войне в смысле, что это более такие местные действия везде, но все-таки местные. Это не организовано, нет начальника крестьян против сталинизма. Значит, можно сказать, что гражданская война останавливается в 21-22 году, но продолжает все эти нестабильные общества. И можно сказать, что это продолжает до коллективизации, но потом этот большой террор. Большой террор – это уже другой вопрос. Это все-таки чисто государство, которое решает убить людей, независимо от того, они не против или не против. И независимо от того, это придуманные действия. Когда коллективизация все-таки частично, это не придумание. Действительно, крестьяне были против. А потом это снова возникает после Второй мировой войны. Уже в западных, где снова есть действительно гражданская война.
Максим Горький прекрасно пишет в своих рассказах, когда он сравнивает красный террор с белым террором. Вот скажите, пожалуйста, насколько это повлияло на ожесточение общества? И вот, в принципе, вся эта и криминализация, и ожесточение общества. И то, что мы видели даже потом, вот в 60-х, 70-х, когда вот криминализация была во всех слоях общества советского и гомосоветику. Вот насколько гражданская война повлияла на создание гомосоветики.
Насколько гражданская, насколько революция сама.
Это,
конечно, сложный вопрос. Во-первых, Максим Горким, его тексты 18-го года удивительные. На выставке, которую мы организовали в «Инвалиде», как это на русском языке, это на французском, это «1917 devient révolution». Мы записали какие-то тексты Горького, тексты, которые он написал в январе 18 года, где он страшно боится, у него есть страх перед все эти насилия, особенно в деревнях. Он видит все, что, ну, то, что несколько сказали, что была какая-то анархия, что страшно боится. Это довольно интересно и даже довольно удивительно, зная, что потом Горький все-таки поддержал сталинизм. И здесь это, и в 18 году он боится большевиков, он не любит большевиков, в таком состоянии. Поэтому довольно интересно. Но на вашем вопросе. Во-первых, нужно понимать, конечно, что насилие все-таки начиналось до октября и до февраля. Это все-таки Первая мировая война. Почему произошла революция? Это потому, что это солдаты, которые были первые, которые, в конце концов, первые причины революции в феврале и даже потом. Почему была революция? Это потому, что все это неудачные кампании российской армии. И все эти крестьяне и рабочие, они учили насилие все-таки, во-первых, в фронтах. Это нужно помнить, значит, революция продолжает это. И можно подумать снова на этой выставке, и мы попробуем показать, что в феврале были очень много возможностей, и почему, в конце концов, это были большевики, это потому, что война не остановилась, потому что временное государство не решилось начинать договоры о мире. Они решились бы, тогда можно думать, что было бы другое будущее. Тогда Первая мировая война очень важная. И это продолжается. Я сам думаю, что все-таки, когда начиналась НЭП, новая экономическая политика, общество начинало успокоиться. И не было бы сталинизма, не было бы эта ситуация в 60-х, не было бы Homo sovieticus, было бы другое общество, но не так разное, как и было после сталинизма. Для меня, конечно, это насилие объясняет много, но коллективизация и большой террор все-таки не прямые последствия октября. Это последствия, но не прямые. Были другие пути, которые в конце концов не прошли. И которые помогали, это не такое слово, но которые от того снова возникло насилие в обществе, которые были уже спокойнее в конце 20-х годов. Поэтому, конечно, все этот процесс объясняется революцией, в Первой мировой революции, но сталинизм как самой, независимо от всего того, что произошло, он более действенный, чем сама революция. Да. Я так, у меня такое чувство.
Кстати, вы упомянули, вот, как это на вашей выставке вот, показано очень хорошо, что в феврале были разные варианты.
Да.
Были ли варианты хуже, чем Ленин? Потому что говорят, что вот считают историки, есть русские, очень, Булдаков, например, считает, что были анархисты, которые были хуже Ленина и большевиков. Что вы думаете об этом?
Анархисты, я думаю, что они никогда не были очень сильные политические силы. Нет, можно думать, что произошло бы, если, например, была бы военная диктатура, значит, в июле, в августе 17-го года.
Вы думаете, что Корнилов хотел военную диктатуру?
Ну, я думаю, да, все-таки.
Гостем недели был сотрудник Парижского национального института демографических исследований Ален Блюм. С ним беседовал постоянный автор «Радио Свобода» Лаша Отхмезури. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кеки Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.